Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», в студии Данил Гусельников, Алексей Красильников. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Госдума планирует рассмотреть новый законопроект о похоронном деле. Смысл – вести госнадзор, избавиться от криминала. Вот пара возможных новинок. Регистрироваться ритуальщики должны будут через госуслуги, недобросовестные будут внесены в черный список.
Укладывается в целом в логику того, что происходит в принципе в разных других сферах. Я имею в виду некую цифровизацию процесса, чтобы отслеживать все и действительно таким образом избавиться от, например, того, на что часто жалуются, завышенных цен на ритуальные услуги.
Я бы еще чуть дальше пошел, не просто цифровизация, а госуслугизация, потому что этот сервис действительно обрастает очень разным функционалом, и мы причем видим его ориентируем на самые разные возрастные группы.
Да, сейчас разберемся во всем подробнее. Значит, нынешнему закону о погребении и похоронном деле уже 26 лет. В 96-м году он принят и действует, в общем, до сих пор. И в сущности, новый законопроект, он должен прям на смену прийти. Не то, чтобы это какие-то поправки, а вот прям новый-новый. Вот настолько он устарел, тот старый закон, поэтому его нужно конкретно обновить. Что значит из новинок, кроме вот госуслуг, с которых, собственно, и начнем? Всем компаниям, которые занимаются услугами в сфере ритуальных услуг, уж простите за тавтологию, нужно будет получить разрешение от государственного органа, который, собственно, занимается регулированием в данной сфере. Ну вот, например, есть такая организация, как ГБУ «Ритуал», государственное бюджетное учреждение. Вот. Значит, подать заявку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет как раз через портал госуслуг. То есть тут, скорее всего, речь идет вот не о некоторых, скажем так, прямых действиях после того, как скончался родственник, а вот о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, которые должны будут через госуслуги, собственно говоря, зарегистрироваться. Тут, скорее всего, о бизнесе речь идет.
Ну, естественно, само собой. И дальнейшие все связанные с этим прелести, вроде и какой-то каталогизации, соответствия определенным параметрам и
ну, как
налоги.
Раз и посчитают их через вот это.
Да.
Значит,
каталогизируют.
Очень интересная ситуация у нас, значит, задумали законодатели в сфере оформления реестров всех этих организаций. Значит, будет реестр тех, кто законопослушных, скажем так, да, фирм и компаний, которые этим занимаются. Там нужно будет, чтобы в него попасть наличие соответствующего оборудования и катафального транспортного средства, используемого для соответствующих услуг. Но есть также реестр недобросовестных компаний, черный список, у которых заберут разрешение на оказание соответствующих услуг. В чем может быть, собственно говоря, причина того, что внесли компанию в черный список? Это грубое нарушение деятельности со стороны агента по организации процесса. А кроме того, например, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или его сотрудник в течение 3 лет и 3 и более раз привлекались к административной ответственности за нарушение требований по приему заказов. Вот так вот. Ну и предусмотрены санкции. Вот здесь такая, скажем так, очень резонансная тема, и как раз за нее санкции. За незаконное получение информации о смерти граждан или воровство их персональных данных. Вот, видимо, это как-то отдельным образом планируют отслеживать и заносить в черный список соответствующие компании.
Вопрос в том, что это нужно будет в такой черный список заносить не только компании, но и тех, кто эту информацию распространяет. Это уж сотрудники, как это сказать, государственных учреждений.
Используют, ты имеешь в виду?
Приторговывают. Ну... Потому что, ну, не секрет, такое бывало, когда у человека трагедия происходит с родными, и сразу же начинаются звонки вот как раз от тех, кто предлагает свои услуги. Даже если эти услуги вполне себе нормальные, по нормальной цене, белые, легальные, вопрос в том, как об этом информация утекла.
Угу. Кроме того, есть еще несколько нововведений, которые планируются. Пока я еще раз подчеркну, что это пока проект, и к нему высказываются разные идеи. И вот, например, одна из них, значит, учет и пересчет кладбищ планируется тоже под вот этот новый законопроект сделать. То есть инвентаризировать места захоронения. Значит, предполагается, что так будет покончено с бесхозными кладбищами. И, кстати, о бесхозных местах захоронения непосредственно, о брошенных могилах.
Кладбище. А, брошенные в смысле или как? Вот что-то брошенное, бесхозное, бесхозная могила, могилу можно понять, бесхозное кладбище вот уже сложнее.
Сейчас
это в регионах,
в регионах и со всеми этими тонкостями организации мы сейчас будем разбираться с экспертами. Я просто добавлю еще, значит, ответственность за брошенные могилы, вот что меня лично поразило, могут возложить, например, что тут понятно, на религиозную организацию, лицо, которое, собственно говоря, ухаживает за кладбищем, я так по-простому скажу, и даже на юридическое лицо, бывшее работодателем погребенного.
Да, это, конечно, любопытный казус.
Да, любопытный казус. Такой. Посмотрим, действительно, дойдет ли это, войдет ли это в текст окончательного законопроекта. Кроме того, тарифы муниципальные органы власти смогут, вероятно, устанавливать на содержание, подготовку могил и закапывание, установку, демонтаж надгробий и уход за местом захоронения. Упоминается, кстати, в проекте, и в связи с этим проектом, те, с кем журналисты поговорили, частное кладбище. Дело в том, что сейчас эта система не до конца прозрачна, работает, скажем так, не то чтобы непонятно как, есть юридические процедуры, которые это все регулируют, но как таковых частных кладбищ нету. А, как говорят, спрос, в общем, среди бизнеса на организацию такого рода услуг имеется. Вот, в частности, рассказал я тебе, что планируется, что задумали законотворцы.
В качестве фундамента давай дальше разбираться вот как раз и в подробностях, и в деталях, и в мелочах. Антон Авдеев с нами на связи, член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте России, представитель профсоюза работников ритуальных служб Москвы. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер. Да.
Антон Викторович, можно для начала, вот, как сказать, чтобы понять до конца, чем нынешний закон, почему он устаревший, в общем, короче говоря, почему потребовалось заменить его?
Ну, знаете, я сам сижу с удивлением, слушаю, то есть как бы все нужно целиком менять. Ну, как бы в некоторых местах хорошо работающий закон уже действующий, да, потому что я несколько раз задавал вопрос вот ровно как вам, с предыдущим инициатором, потому что это 15-я итерация уже попыток переписать ФЗ о погребении, который у нас сейчас работает. И мне так из всех инициаторов никто толком не смог ответить, чем же устарел предыдущий закон. Потому что все гарантии о бесплатном погребении в нем существуют, прописаны, да, то, что исполняется, не исполняется, ну, как бы в законе-то и есть, да, это надо следить за исполнением. Значит, в нем существует какой-никакой, кстати, бессовестный абсолютно по своим размерам пособие на погребение, указанное в этом же законе в размере 6700 рублей, которых не хватает никому, естественно, ни на какие похороны. Из-за этого, кстати, все противоречия в похоронной сфере. И диалог выглядит приблизительно так. Значит, чем устарел предыдущий закон? Ну, потому что его надо менять. А почему надо менять? Потому что он не актуален. А почему он не актуален? Потому что он устарел. Все, мы вышли на цикл объяснения о главном, да?
Ну, хорошо, вот сейчас, значит, предлагаются некоторые изменения. Там я понял вашу позицию по поводу того, нужно или не нужно один закон заменять другим. Но вот к новым предложениям, как вы относитесь, действительно ли они избавят от, ну, скажем так, криминала в отрасли, во-первых, а во-вторых, упорядочат всю, в принципе, систему?
Тут есть нюансы. Дело вот в чем. Мы не знаем, мы не видим текста. Значит, мы говорим сейчас о хотелках некоторых инсайдеров, которые говорят, как бы они хотели. Значит, я повторяю, что я таких уже сотни инсайдеров за свои 30 лет работы пропустил. Значит, все хотят бороться со всем плохим, за все хорошее. Когда выходит текст на бумаге, выясняется, что в нем еще хуже, чем было. Ну, я не говорю про эту версию. Давайте возьмем какой-нибудь предыдущий пример, который выдвигался, например, Антоном Жарковым, таким же депутатом в 2020, по-моему, году. Значит, базу тоже говорилось о контроле, тоже говорилось о реестрах, тоже говорилось, ну, практически то же самое, ну, за исключением вот опекунства над брошенными могилами, да? Вот ровно то же самое все говорилось, когда открываешь текст, читаешь, что там коммерциализируются муниципальные и государственные кладбища, типа, давайте теперь сделаем торговлю могилами легальной. То сейчас мы считаем это преступлением, почти во всей стране, кроме, наверное, города Москвы, где мэр перестал считать это преступлением. Значит, Это первое. Это, кстати, выводит нас на частные кладбища, и я объясню, почему они не могут работать вообще в природе своей. Давайте мы, значит, вот так вот сделаем. Да, торговать могилами на государственных муниципальных кладбищах и так далее. В 2017 году вышло поручение президента, который поставил, по сути дела, две базовые задачи. Первое – рассчитать три, так вот скажем, да, помимо контроля. Рассчитать реальный размер, себестоимость гарантированного перечня по погребению для каждого региона. Это сделано не было. Ну, его и в федеральном законе сейчас нет. Минстрой не сделал, тогда Андрей Владимирович Чибис был. Ничего он в этом смысле не сделал. Второе, посчитать все кладбища с местами захоронения. Это тоже не было сделано, потому что на это денег никто не выделял, естественно. Да? Попробуйте могилы посчитать. В стране на кладбищах, которые неизвестно, где границы начинаются, где заканчиваются. У нас же вот такая вот вещь. Даже кладбище не можем границы обозначить. И третье, что внес президент как табу, никакой коммерциализации по торговле могилами на государственных и муниципальных кладбищах. Если вы хотите вот что-то такое, типа за деньги землю предоставлять, ввести ее в оборот, значит, на вновь создаваемых коммерческих кладбищах. И вот тут мы подходим к одной интересной вещи, что стоит вам легализовать покупку могил, это станет имуществом. Дальше все просто. Это ваше недвижимое имущество, за которое вы будете платить налоги, как это делают в Европе, и которое в случае вашего долга перед банком, перед кем-то другим, перед сломанной чужой машиной, на которые не хватило страховых средств, сейчас, кстати, понимаете, о чем я говорю, у вас можно будет отобрать. Вопрос только в одном. Что делать с ранее захороненными вашими родителями? В Европе их выкапывают и утилизируют. Они начали это делать 150 лет назад, когда индустриализация городов стала выдавливать кладбища. Очень похожая ситуация на 20-е годы в Москве, когда исчезли очень многие кладбища. И они поменяли парадигму предоставления мест захоронения. Это теперь не место, которое выделяется усопшему члену традиционного общества по его социальному статусу и заслугам. Это теперь место платной, в кавычки, парковки вашего дедушки. Вот это было зарублено практически во всех предыдущих законопроектах, которые, ну, помимо контроля, лицензирования, вот это впихивалось просто, как вам сказать, коленом. Обращаю ваше внимание вот еще на что. Значит, после неудачи, вот эти, ну, я не знаю, это, наверное, скорее всего, сейчас другое. После неудачи у Антона Жаркова, который, кстати, лоббировал в свое время реновацию, да, как проект финансового строительства. Очень тихой сапой тема с этими платными участками оказалась вдруг в программе, которую подписал Мишустин. Она называется «Комфортное жилье». Там тема про платные могилы была всунута внутрь программы, незаметно для общества.
Антон Викторович, про частное кладбище поняли немножко, что, скорее всего, это и из этого законопроекта тоже пропадет. Что касается основных инициатив, вот я хотел поинтересоваться насчет реестров, вот эти реестры добросовестных, скажем так, предпринимателей, организаторов ритуальных услуг и черный список.
Мы сейчас не можем говорить об этом, потому что мы не видим тексты. Очень многие опасаются. Знаете как, когда мы говорим о черных, мы должны дать определение. То есть, что такое это? Да, вот кто такие нарушающие? И если начать глубоко разбираться, то я приведу вам цитату одного американского прокурора, который во времена Гувера и борьбы охоты за Веним сказал совершенно сакраментальную вещь. Главное в любом расследовании – это не выйти на самих себя. И если мы начнем сейчас ковырять всю эту ситуацию, если мы сейчас начнем разбираться, выяснится, что очень во многих местах, значит, местные органы власти оказались в вынужденной ситуации вести себя достаточно странно. Ну, не странно, а как вам сказать, цены у них могут быть очень сильно выше, чем у частников, например. Потому что на муниципальные предприятия возложена обязанность по содержанию кладбища. И чтобы они не предлагали ровно такую же услугу, как какой-нибудь мелкий там может предложить дешевле. Понимаете, в чем дело? И это не то, что один хороший или другой плохой. Это просто одним надо содержать кладбище, а другим нет. У одних есть социальные обязательства, а у других нет. Это второе. И третье, очень важный момент. Вся эта похоронная сфера непонятна на сегодняшний день, ну, кроме узкого круга специалистов. Кем она должна, каким органом регулироваться? В советское время это регулировалось. Я вот сейчас вам перечислю, прошу не смеяться, поскольку смешного здесь ничего нету. Это был при госстрое отдел твердых коммунальных отходов, твердых бытовых отходов и похоронного дела. Именно поэтому у вас рядом с каждым кладбищем, Хованским, в Москве, да, значит, какое там, Долгопрудненское кладбище, Перепечинск, у вас огромные мусорные терриконы, потому что землю, когда заканчивались у помоечников, извините, ну, в хорошем смысле кладбища, и у кладбищ, выделялись оптом и под той, и по другой через одного куратора. И поэтому горы мусора были забор в забор с кладбищем. Тогда и советская власть не понимала, чего она на самом деле пытается регулировать. И пока мы с вами не отартикулируем основную функцию этой деятельности, мы не поймем, как это регулировать и какими инструментами.
Антон Викторович, а если обратиться вообще вот ко всей этой процедуре, ну, через которую приходится проходить родственникам умершего, вот эта ситуация, насколько сейчас эта схема, насколько сейчас прозрачна, понятна, вот начиная от того, извините, звонка, который периодически непонятно почему возникает с предложением как раз таких услуг, то есть непонятно, откуда эти данные. Ну, можно предположить, откуда данные о смерти родственника перешли к похоронному агентству или непосредственно к агенту, и непосредственно уже до самого, до самих похорон. Вот здесь насколько прозрачно, насколько здесь нужен какой-то регламент, нужна какая-то, ну, я не знаю, вот процесс превращения это в прозрачную схему.
Да-да, смотрите. Меня слышно?
Да-да-да, слушаю вас.
Если слышно, кивните, я вас плохо вижу.
Кто-нибудь все хорошо видно.
Да, молодцы, хорошие, все, отлично. Значит, смотрите, чтобы, повторяю, регламент был, надо понять, что это за деятельность. Значит, вот эта деятельность построена не в доктрине потребления, по которой созданы все нынешние госинституты. В ней заложена,
видимо, какая-то вещь, которая...
Заложена доктрина дарения. То есть люди тратят деньги не для самих себя. Они тратят, жертвуя усопшему свои материальные ценности, взамен не получая ничего, кроме... И тут поясняется, что основной функцией является укрепление социальных связей среди участников. То есть похоронная деятельность появилась как деятельность, которая собирает людей в социальные группы, формирует мировоззренческую доктрину, в конце концов, ну, через символический язык. И дальше, как вы собираетесь регулировать? Ну, допустим, вы создали реестр среди коммерческих организаций, там ИП и все остальное. Завтра Русская Православная Церковь, как общественный институт, при каждом приходе создает у себя производство гробов, венков, все остальное. Ну, что им там надо, да, вот? И вы с ней не сможете бороться, потому что альтернатива какая? Вы приходите в официальную структуру, у вас затраты, допустим, 100 тысяч рублей, у вас столько нету, вы беднеете, повторяю, что народ обнищает, у нас нет накопления у населения. Это проблема, которую нужно решать. Он приходит в любой храм, ему говорят, да, но мы помогаем только своим прихожанам. У вас умершая бабушка была, а наша прихожанка? Вы говорите, ага, конечно, она сюда ходила. Ну тогда мы вам в обмен на пожертвование храму в размере 50 тысяч рублей рекомендуем. Дадим ровно столько же, сколько вам там за углом у лицензированной организации дадут за 100. Вы согласны? Вы говорите, ага. Но предупреждаем, мы возим не исключение, не ради коммерческой деятельности, а только ради обслуживания наших прихожан. Точно она была наша прихожан? Точно. Вот тогда берите правильный православный катапалк, освященный нашим батюшкам, и как ритуальную перевозку, но не перевозку тел, а как именно сопровождаемую часть. Это будет часть обряда. И что вы будете делать? Ну, как регуляторный орган. Вы придете к патриарху, скажете, заканчиваю. Он скажет, ничего не знаю, у меня общественная организация. Мы прибыль не получаем. Ты скажешь, размести прескуранты. Он скажет, смеешь, что ли? У нас пожертвования. У нас даже кассовых аппаратов-то нет.
То есть, ну, понимаете, да? Ситуация, с ваших слов, ситуация выглядит безвыходно, если честно. Но есть ли какая-то схема, которая могла...
Нет, так давайте я вам предложу, если меня слышно, предложу следующую схему. Основной причиной, которая происходит в похоронно-мемориальной деятельности, это разрыв между издержками тех, кто работает, включая муниципальные организации. У них большие издержки. И частников, кстати, тоже бизнес захлебывается, потому что у него созданы активы под тот спрос десятилетней давности. Вот. И отсутствие накопления населения. Выход – это выравнивание вот этого объективного, повторяю, объективного, независящего от похоронки дисбаланса.
То есть, если сейчас выравнивать эту систему, то и на муниципальных, и в муниципальных компаниях, которые сейчас занимаются организацией похорон, цены вырастут?
Значит, смотрите, что значит вырастут? Есть услуги покупки могилы, условно говоря. Они должны будут оплачиваться не родственниками, а государством. Это не проблема рассчитать, сколько два куба вынуть? Не проблема. Сколько сделать гроб, обитый тканью? 8 разновидностей. Все это можно рассчитать. Все в советское время считалось, мы забыли. В конце концов, я повторяю, что с этого началось поручение президента объективно рассчитать размеры гарантированного убежища. Но сделать сегодня мы это не можем по одной простой причине. Потому что ровно по этому механизму на Западе росла похоронная сфера из-за того, что у нее был. Что? Печатный станок у нее был. У нее был свой эмиссионный центр, который создавал денежную
массу.
Ну да, собственно, которые массу, потом...
Которые были. Пока у нас внутри страны, ну или там европейского пространства, печатный станок, который будет не в потребительскую доктрину заливать, как там сейчас эти, ну, понимаете, пособия сидящим дома живым, а под умерших. Потому что, я вам напоминаю, в Конституции нашей Российской Федерации сверху написано, что мы многонациональный российский народ, и далее по тексту, чтя память предков. У нас есть хоть один орган, который чтит память предков? Нету. А что это такое есть? Нету. А основная функция ритуала, как символическая деятельность, не приносящая практической пользы, но которая укрепляет социальные связи в обществе, вот это описано хоть в одном нормативном документе,
но кроме заседания. Ну, очевидно, что нужно начинать с каких-то более глобальных вещей, чтобы уже прийти к каким-то деталям. Антон Викторович, спасибо вам большое. Антон Авдеев, член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте России, был в эфире «Радио Спутник».
Мне кажется, ключевой тезис, вот на самом деле, если немножечко вернуть к тому, что ты говорил вначале, действительно, как и в многих других областях, нужно вот как это, утвердить терминологию, утвердить вот все, как, что, чем является. Но и относительно этого уже что-то в дальнейшем будет идти. Если, опять же, я правильно и верно понял, с этого нужно начинать. Дальше уже будет яснее и кто агент, кто агентство, кто какие полномочия имеет, и уже на основании этого как раз и формировать-то эти самые черные и белые списки.
Ну, тут, видишь, еще очень важно понимать, что является нарушением, а что не является.
Понятно, опять же, утвердить.
Да, понятно, что, например, там передача или продажа персональных данных, на которые постоянно вот ссылаются те, кто говорит про криминализацию этой отрасли, да? Ну, это может быть громко так, криминал, но это правонарушение передачи данных. Ну,
слушай, как незаконное получение и распространение.
Да. Это вот один из понятных маркеров, на котором можно основывать нахождение компании в черном списке. Вот если кто-то из сотрудников компании, например, да, воспользовался этим, вот другой момент, как доказать всю вот эту цепочку от сообщения родственников в экстренные службы, из экстренных служб, вот, мол, типа того, что сообщение кто-то отправил по электронной почте или просто позвонил, и агент уже пришел к конкретным людям. Вот здесь, мне кажется, есть некая проблема.
Знаешь, я тебе честно скажу, вот исходя из того, как сейчас Антон Авдеев рассказывал, тут глубина проблемы намного далеко не только вот в этих в черных агентах, которые охотятся за чужими данными.
Ну, естественно, но и тут касается, конечно, ухода за кладбищами, за могилами, за памятью. Ну, это понятно, тут речь скорее идет о памяти людей в первую очередь, а не глобального государства.
Прервемся на несколько минут, после этого продолжим подробно разбирать возможные инициативы, которые по-другому заставят вести ритуальную деятельность.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин обращался на «ты» на переговорах в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот, в свою очередь, называл российского коллегу без отчества Владимира и также несколько раз обратился к нему на «ты». Путин сообщил, что объем товарооборота между Россией и Францией за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг до пандемийного уровня. Он также обратил внимание на усилия Макрона, которые он прикладывает к решению внутриукраинского кризиса. Перед началом переговоров Макрон заявил, что надеется найти на встрече с главой российского государства ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России. Санкции против Беларуси нацелены на дестабилизацию ситуации в стране, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, ограничения нацелены на разрушение конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации в Беларуси. Коронавирус обнаружили у постпреда России при ООН Василия Небензи. Он сообщил, что сдал положительный тест на ковид. Сейчас Небензи на самоизоляции и должен вернуться к работе, когда результаты тестов будут отрицательными. В феврале Россия является председателем Совбеза ООН. Парламент Австрии одобрил дискриминирующее «Спутник Ви» заявление Минздрава. Там решили не признавать российскую вакцину в условиях обязательной вакцинации от коронавируса. Привитым этим препаратом придется проходить повторную вакцинацию. Помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе, в список признанных вакцин вошли только 2 китайских и 3 индийских препарата. Длинные очереди выстраиваются в магазин в центре Пекина, где продают игрушку-талисман зимней Олимпиады «Панду Биня Дунь-Дунь». Ради этого люди готовы провести на холоде несколько часов. Официальные олимпийские магазины открылись в Пекине уже довольно давно, однако интерес к ним начал расти после открытия Олимпиады. Из-за большого спроса и возникшего дефицита панд в одни руки отпускают только одного Бин Дунь-Дуня. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофон. Данил, привет.
Привет, Леш.
И вот в этом часе очень сложная у нас тема, в которой есть место и философии, и рассуждениям, но и легализации, и коррупции, и цифровизации тоже есть место. Алексей Игармин с нами на связи, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, вот в первую очередь, что хотелось бы сказать по поводу тематики защиты конкуренции. Вот механизм, который предлагается ввести, регистрация индивидуальных предпринимателей, юридических лиц через заявку на сайте госуслуги. Вот, во-первых, забюрократизируется процесс или нет? Это первое. А второе, не будет ли, ну, скажем, здесь некого момента для, ну, так, конкуренции, битвы между противоборствующими, скажем так, предпринимателями, и, может быть, кому-то из них не выдадут это самое разрешение?
Ну, я здесь могу сказать по опыту, да, у нас очень много идет вот разговоров о некой цифровой трансформации. А сайт госуслуг – это как элемент этой цифровой трансформации, естественно, да. И здесь довольно странные вещи происходят, что, с одной стороны, мы вроде делаем, знаете, как в поговорке, в крылатой фразе, все делаем как лучше, а получается как всегда. К сожалению, вот у нас очень много вообще скопилось нареканий по поводу вот этой самой электрификации. Но вот я действительно опасаюсь в том, что вот это вот вроде как упрощение, в кавычках, да, может перерасти серьезным усложнением для участников этого бизнес-процесса. Вот это и есть такие, да, потому что это, ну, предыдущие все начинания, они, к сожалению, оканчивались вот примерно тем же самым.
Ну, а что касается недобросовестной конкуренции, там же нужно будет еще заручиться поддержкой муниципального вот этого оператора, да, этого ГБУ ритуала, который, собственно говоря, должен быть, должен разрешение какое-то выдавать, вот.
Ну, хочу обратить внимание, что вот это пока что, о чем мы говорим, это есть некая законодательная инициатива.
Да, да, мы подчеркиваем
это. И законодательная инициатива – это в предполагаемом смысле изложены вот эти вот требования. Ну, я думаю, что, на мой взгляд, они там изложены достаточно, опять же, сложно и неоднозначно. То есть к моменту, когда этот законодательный акт может быть принят в каком-то, ну, чтении, там, первом, втором, третьем, как мы знаем, это проходит, да, тогда, наверное, этот порядок наведется. Знаете, я думаю, что вот сама инициатива, подчеркиваю, она, возможно, имеет право на жизнь. Но ведь я хочу сказать, что для нас-то главное, как для потребителей, чтобы, ну, к сожалению, мы все бываем потребители в этой услуге, да, для нас должно быть все максимально просто, понятно и прозрачно. А главное, что не должно быть возможности изъять дополнительные деньги у человека, который попал в сложную ситуацию, в беду, можно сказать, да, и вот об этом есть определенные опасения,
конечно. Сергей, давайте вот к этому моменту и к коррупционному, да и просто к денежному, потому что действительно щепетильный очень вопрос.
Не получится ли так, что, ну, мы привыкаем, когда в какой-то сфере наводится порядок, после этого несколько подрастают, скажем так, цены, и это, мягко говоря, и здесь тоже не самое, скажем так, дешевое дело, и как цены отреагируют, как отреагируют на упорядочение?
Нет ли опасений, что это действительно станет какой-то, извините, услугой для богатых?
Ну, вот я же в самом начале сказал, да, что у нас, к сожалению, вот так вот получается, что мы все хотим что-то улучшить, улучшаем, а в итоге результат, он становится хуже, чем было до этого. И опасения такого рода оправданы совершенно точно. Я их разделяю от всей души, что это может быть так. И очень бы не хотелось, и я искренне верю, что вот мы все-таки перейдем когда-нибудь эту границу, и у нас все наши нововведения будут, наоборот, нам надежнее и проще, и, как между прочим, дешевле. Вот. Поэтому, знаете, ну, сомневаться, я как гражданин сомневаюсь. Я подчеркиваю, что эта область, она не просто бизнеса область, она касается, если хотите, таких тонких психологических моментов человеческой души, потому что это очень сложное состояние. Это не просто купить котлету, которая оказывается тухлыми и так далее, да? Вот здесь надо не то, что 7 раз отрезать, здесь надо 70 раз отмерить и 1 раз отрезать. Вот, поэтому я очень надеюсь, что попытки обсуждения всяких инноваций в этом процессе были, и, очевидно, они оправданы, потому что то, что сейчас происходит, в некоторых местах особенно, мы видим постоянные скандалы с этими, со всеми местами, там ценообразование и прочими, требует регулирования. Но мы должны сделать так, чтобы это было очень просто и понятно, буквально из 3 слов. Вам нужно получить услугу, вы приходите там на сайт, неважно, кто эту услугу оказывает, она должна быть оказана качественно, она должна быть оказана с посильным бременем материальных издержек. вот за это, понимаете? Остальное все можно опустить. Это остается в скобках, там через запятые многие там пожелания. Я подчеркиваю, что мы должны очень внимательно отнестись к тому, что услуга должна быть надежна, потому что не должно быть сбоев в этом вопросе, и она должна быть подъемна, ровно о том, о чем вы говорите, что цены не должны расти. Если это приведет к росту цен, этот закон надо сразу отменять, это 100%, прям сразу, на следующий день.
Вот, проблема вот в том, что цены сейчас не регулируются, и где-то может быть, ну, цена приемлемая, условно говоря, а где-то зашкаливать прям. Просто я к чему это? Я уже
как
тоже...
Раз, я прошу прощения, как раз, Алексей Викторович, вот исходя из тех запятых, дополнительных деталей, и в конечном счете, да, оно может улететь в заоблачную высь.
Сейчас же, соответственно, вот в соответствии с новым законопроектом предлагают органам местного самоуправления устанавливать цену на некоторые, скажем так, работы, там, подготовку могил, установку надгробий, уход за местом захоронения. Вот эту часть большой глобальной инициативы по смене закона, как оцениваете? Вот есть ли все-таки небольшая надежда на то, что цены-то как раз, может быть, немножко подустаканятся, что ли?
Да, вот я думаю, что здесь как раз надежда потерялась, потому что, на мой взгляд, там, где не конкретно прописано ценообразование, вот, значит, на орган местного самоуправления, значит, придет какой-нибудь местный самоуправленец, который... до денег жадный и обязательно создаст какую-нибудь хитрую коррупционную схему, которую мы потом, может быть, через 10 лет ее изловим и посадим этого человека в тюрьму. Но за это время, пока он там нагадит в души людей, произойдет непоправимая ситуация. Да, вот это я опасаюсь. Должно быть все, понимаете, вот это минус наших таких сложных законов, должно быть все прописано. Если это федеральный закон, должно быть прописано. Например, в Адыгее это 100 рублей, например, в Ингушетии это 95 рублей, в Москве это 60 рублей, или наоборот. И тогда мы будем знать. А вот когда органы местного самоуправления, представляете, сколько у нас этих органов местного самоуправления, сколько этих людей, которые пришли в эти органы с желанием просто потрошить чужой карман на добре, на зле, на невзгодах и так далее. Таких много. И в этом смысле должна быть очень узкая планка для этого. Никаких вот этих вот усмотрений на самом деле быть не должно. Должно быть утверждено все.
Алексей Викторович, у нас в первой программе достаточно такой, ну, ироничный тезис прозвучал в отношении как раз всей этой ситуации. А вы скажите, насколько власти, насколько руководство, ну, хотя бы на федеральном уровне, готово вести конструктивную работу вот в том направлении, про которое сейчас беседу? Насколько есть запрос действительно сделать что-то ближе, понятнее, прозрачнее, а не, ну, просто вот как-то урегулировать процесс того, как люди платят деньги?
Да, давайте я вот скажу со стороны потребителей, которые обращаются к нам по разным вопросам. Я могу сказать так, что мы давно уже вывели такое понятие, как общественная ценность принятия решений. То есть общественная ценность – это значит, вот мы должны получить какой-то правовой продукт, который абсолютно точно нам дает ответ на все вопросы и, главное, не приводит к удорожанию нашей жизни. Вот эта ситуация действительно, ну, немножко сейчас далека от того баланса интересов, который бы мы хотели видеть. Понимаете, этот закон и эта инициатива, она не отличается от каких-то других. И нет гарантии, что этот баланс, этот общественный интерес будет здесь превалировать.
Есть там еще один момент по поводу частных кладбищ. Вроде как достаточно подробно обсудили их, конечно, но тем не менее я не могу не вернуться к земельным вопросам. И вот это потенциально тоже коррупциоемкая, как это правильно говорится?
Все правильно, да.
Значит, тематика. Сейчас предлагается, значит, государственно-частное партнерство вот в этом отношении ввести. То есть речь, когда идет о частных кладбищах, скорее подразумевается государственно-частное партнерство. Как вы к этой идее относитесь? Не будет ли здесь неких моментов, ну, скажем так, мошенничество, может быть, когда землю выдают под кладбище, а ее, условно говоря, застраивают коттеджами?
Да, конечно, вы сами, задавая этот вопрос, частично на него ответили. Конечно, я опасаюсь, что у нас это абсолютно точно приведет к каким-то комбинаторствам в области коррупции, которая приведет следующее, как петлю, к мошенничеству. И хочу сказать, что вот эта вот инициатива там частных кладбищ, понимаете, она такая очень, очень скользкая. Почему? Потому что мы получим то же самое, что у нас сейчас в медицине, да, смотря правде в глаза. Вот есть обычные люди, которые вроде как имеют право там, на что-то там, но их права всегда какие-то странные. Вот им, значит, один, который имеет право, ему дают таблетку аспирина и говорят, что помажь голову зеленкой, все будет хорошо. А другой, который имеет не право, а деньги, идет в больницу, ему лечат, ему делают дорогостоящие операции, в общем, его спасают. По факту мы здесь можем получить обратную ситуацию. Там спасать уже будет некого, но мы получим такую территорию, где совершенно такие клевые высокостатейные граждане лежат на участках, которые удобны с транспортной доступности, и их такие же интересные там чады и родственники едут их там посещать и наводить марафет на этом всем. Мы получим другую категорию, просто обычные жители нашей страны, которые будут где-то находиться в болотах, извините, такое тоже бывает, неудобно к доставке, и иной раз даже к ним не съездишь, потому что это просто мы не преодолеем географически эти барьеры, торосы, разливы и прочие подобные.
Алексей Викторович, вынужден уже прекратить беседу, просто потому что время подходит к концу. Вам спасибо огромное за то, что разъяснили некоторые моменты. Алексей Ягармин в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин обращался на «ты» на переговорах в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот, в свою очередь, называл российского коллегу без отчества Владимира и также несколько раз обратился к нему на «ты». Путин сообщил, что объем товарооборота между Россией и Францией за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня. Он также обратил внимание на усилия Макрона, которые он прикладывает к решению внутриукраинского кризиса. Перед началом переговоров Макрон заявил, что надеется найти на встрече с главой российского государства ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России. Санкции против Беларуси нацелены на дестабилизацию ситуации в стране, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, ограничения нацелены на разрушение конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации в Беларуси. Коронавирус обнаружили у постпреда России при ООН Василия Небензи. Он сообщил, что сдал положительный тест на ковид. Сейчас Небензи на самоизоляции и должен вернуться к работе, когда результаты тестов будут отрицательными. В феврале Россия является председателем Совбеза ООН. Парламент Австрии одобрил дискриминирующее «Спутник Ви» заявление Минздрава. Там решили не признавать российскую вакцину в условиях обязательной вакцинации от коронавируса. Привитым этим препаратом придется проходить повторную вакцинацию. Помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе, в список признанных вакцин вошли только 2 китайских и 3 индийских препарата. Длинные очереди выстраиваются в магазин в центре Пекина, где продают игрушку-талисман зимней Олимпиады «Панду Биня Дунь-Дунь». Ради этого люди готовы провести на холоде несколько часов. Официальные олимпийские магазины открылись в Пекине уже довольно давно, однако интерес к ним начал расти после открытия Олимпиады. Из-за большого спроса и возникшего дефицита панд в одни руки отпускают только одного Бин Дунь Дуня.